Величие милости Твоей сегодня на рабах и рабынях Твоих. Да изольется Дух Твой Святой согласно пророчеству Твоего, да исполнится слова книги сей. Во имя Иисуса Христа я молю Тебя, чтобы Дух Твой Святой сегодня раскрыл пред нами Твою божественную панораму и Твои образы. Позволь нам сегодня погрузиться в наше песнопение и в слышание Слова Твоего. Позволь сегодня провозглашать величие Твое и победу Твою, славу Твою и премудрость Твою. Мы будем благодарить Тебя, славословя Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Книга чисел, глава 7. Эта 7 глава занимает центральное положение этой книги. И это самая большая глава этой книги. Она имеет 89 стихов. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли начальники Израилевы, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа, 6 крытых повозок и 12 валов, по одной повозке от 2 начальников и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их». И взял Моисей повозки и валов, и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их. И 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду служб их, под надзором Иофамара, сына Аарона священника. А сынам Кафовым не дал, потому что служба их носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник. Прежде чем читать дальше, хотя я не буду читать всю эту главу, я буду читать еще всего лишь несколько стихов из этой главы, и потом мы посмотрим, почему здесь Слово Божие 12 раз повторяет одни и те же числа, почему оно столько много места уделило. Мы бы по своей интеллектуальности и по своей человечности и мудрости своей опустили бы это. Но Духу Святому угодно было повторять и повторять одно и то же 12 раз на страницах только одной этой 7 главы, чтобы нечто нам показать. Но прежде чем мы пойдем ниже, здесь мы видим, что когда Моисей поставил скинию, вы помните, когда мы разбирали, когда скиния была поставлена и помазана, и готова для священнодействия, то тогда пришли начальники, то есть их было всего 12 князей, князь от одного колена, начальник колена. Они пришли и представили удивительное приношение. Они представили 12 валов и 6 крытых повозок. Здесь нигде не говорится, что это было им повелено. Они принесли это приношение свое, и нигде не говорится, кто же сказал им это принести, и почему именно в таком количестве они принесли, почему они принесли от 2 начальников по повозке. Либо они были бедны и не могли дать по повозке. Почему они сделали только 6 повозок? От 2 начальников одна повозка. И от каждого начальника по одному валу. И представили это пред скинией. И Моисей отдал это по слову Господа левитам для отправления служб. Сынам Герсоновым и сынам Мирариным поручалась служба носить всю скинию, носить подножия литые, серебряные, носить все шесты, носить все покрывала. И, разумеется, носить все это на плечах было бы практически невозможно. Поэтому Бог усмотрел и положил на сердце этим начальникам, и они принесли повозки. Практически, если мы увидим, то эта тяжесть, и для ношения тяжестей они принесли от себя приношение, и это приношение практически и будет носить. Не сыны Мирарины и Герсоновы будут носить на своих плечах, но валы этих начальников и повозки этих начальников будут носить эту скинию собрания. То есть начальники в этом будут участвовать, там будет их доля. Хотя сыны Мирарины это будут загружать туда, но практически все это принадлежит этим начальствующим. Теперь сыны Каафовы совершенно были отделены. Им не дано было ни одной повозки и ни одного вала. Все 12 валов были распределены между только двумя родами служ, сыны Герсоновы и сыны Мирарины, которые носили тяжести. Но те, которые носили ковчег завета, золотой жертвенник, которые носили медный жертвенник, светильник и завесу святилища, святая святых, им ничего не дано было. Они должны были носить это все на своих плечах. Очень странно. Здесь Бог хочет нам показать, как Иисус пришел, и Он носил в себе Отца. Это был Бог во Христе. Так и здесь нам показано, каким образом Бог будет скрыт в Сыне Своем, или как Иисус будет скрыт в Церкви Своей, как Церковь по роду Своему будет носить. Есть вещи, которые невозможно носить на плечах, их надо возить на повозке. Но есть вещи, которые, если мы поставим на повозку и представим нести ей, то Бог поразит нас. Как это случилось с Давидом, помните? Тогда Бог должен был бы поразить не одного человека, а поразить Давида, потому что он был инициатором этого. Это он поставил ковчег, и он повез его на повозке. И здесь Слово Божие ясно говорит, что ковчег нельзя носить на повозке. Его только нужно носить на плечах. Практически это настолько близко принадлежит к человеку, Бог настолько отождествляется с человеком, что Он не хочет, чтобы что-то было на повозке. Здесь говорится о чем-то очень близком и родном. Ковчег Завета – это сердце скинии. Уберите ковчег, и тогда не нужны ни эти 12 валов, и не нужны тогда эти роды сынов Мирариных и Герсоновых, которые должны были служить. Все это множество упраздняется, оно совершенно не нужно, если не будет ковчега. Только одного ковчега – это сердце скинии. Практически это Бог, обитающий и говорящий над крышкой ковчега к сынам Израилевым через Моисея. Теперь весь народ Божий сегодня разделен на эти три стадии. Он разделен. Одни люди служат Богу, нося ковчег завета на плечах своих. Другим даны повозки, дана сила начальствующих. И они возят на этой силе, то есть у них есть полномочия. И за счет этих полномочий они передвигают эту скинию. Практически Бог хотел, чтобы движение этой скинии и передвижение этой скинии, все это находилось в народе Божием в духе. Это прообразы для нас. Теперь, если здесь эти роды были, и Бог определил их, то в церкви Нового Завета эти роды определяются Богом, но и в то же время Бог исходит от человека. Каждому человеку дана возможность быть либо в союзе с сынами Мирариными, либо Герсоновыми, либо сынами Каафовыми, либо еще больше и лучше быть сынами Аарона, быть непосредственно там, не только носить ковчег завета на себе, не только, но укладывать это все, закрывать и только потом отдавать сынам Каафовым. То есть это наивысшая привилегия. Мы здесь видим, что Бог всегда распределяет. Когда человек отдается Богу, Бог от него исходит. И за счет его отдачи и платы его цены Бог назначает ему служение в церкви. Иногда человек думает: Боже, но я так же люблю тебя и полностью тебе отдался. Почему я все еще должен носить эти тяжести? Он не знает, что совершенно не обязательно выходить за кафедру, чтобы носить ковчег завета. Человек может быть за кафедрой и не иметь никаких тяжестей, и человек может находиться в общих рядах и носить ковчег завета. Потому что вы свидетели Христовы, вы письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое. Только таким образом, когда Христос поселяется в человеке. И здесь говорится о таком соприкосновении с Богом, когда у нас не остается ветхого начала. Вы знаете, священники, которые заходят во святилище, у них нет ветхого начала, нет ветхой одежды, то есть одежды той, в которую одеты все люди. Они снимают свои одежды, они умываются и одевают совершенно другие одежды. И они там находятся совершенно в других одеждах. И это является прообразом совлечения ветхого человека с делами его. Вы скажете: но эти священники не всегда так делали, только тогда, когда они приходили в храм, они переодевались. Но запомните, что в Новом Завете вы не можете входить и выходить. Если вы один раз зашли, то вы уже никогда не выходите. Эта смерть не давала им быть одному и пребывать все время во святилище. Но в духе вы теперь имеете возможность однажды, один раз войти во святилище и больше никогда не покидать его. Однажды омыться и совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового, созданного по Богу Иисусом Христом. Вы видите, созданный по Богу Иисусом Христом, этот святой в льняной одежде, ну, можно найти светские одежды гораздо более прекрасные, пурпурные, красивые. Но здесь говорится о льняной одежде. В этой одежде из льна существует семя, которое умерло и воскресло, и принесло плод. И теперь из нее сделана эта одежда. Там есть смерть, и там есть воскресение, и там есть полная плата, святость и чистота Божия. И теперь эти люди, которые находятся там, левиты, священники, но я буду говорить о священниках отдельно, левиты и первенцы – это не невеста. Невеста никогда не была в исчислении. Невеста никогда не попадала в перекличку. Быть может, звучит странно. Мы иногда поем песни и правильно поем. «По милости Господней я буду на небесной перекличке». Но невеста не входит в это число. Невеста не входит в число первенцев, потому что она единственная. Не первая, а единственная. Когда единственная, это значит, вы не можете назвать ее первой, потому что она единородная, единственная, отличенная у родительницы своей. Теперь те, кто не понимает, что такое невеста, и что такое церковь, и что такое тело Христа, они возмущаются, иногда называя себя первенцами, девственниками, и думая, что они занимают самое высокое положение, если они стремятся быть девственниками, не зная, что такое быть девственником. Но Слово Божие говорит о невесте, что она не первенец, что она единственная, она не входит в число. Теперь, говоря о службе сынов Каафовых, я хочу сразу показать, что это не невеста. Несмотря на то, что носят ковчег, но левиты несут ковчег. Не священники. Священники только этот ковчег закрыли голубыми покрывалами и подвели туда сынов Каафовых и поставили каждого у ноши его. И если они поменяются местами, и если они приоткроют чуть край голубого покрывала, чтобы посмотреть немножко больше этот ковчег, чтобы посмотреть хотя бы длиннее эту рукоять, которая высовывается, на котором они будут нести, то написано, они сразу же умрут. И Бог предупредил Моисея, сбереги мне этих людей, которые будут близко стоять около ковчега. Сбереги мне этих людей. Подойди и поставь каждого у ноши его и у дела его, и чтобы они не двигались и не пытались сделать что-то другое, а иначе будет им смерть, и я убью их там. Вы видите, насколько опасно приближаться к Богу и служить такому Богу. Поэтому народ бежал от этого Бога и говорили, пусть Бог говорит только с тобою, но не говорит с нами, иначе мы все умрем. Моисей говорил о приближении, когда он приближался, я в страхе и трепете. Вот этот страх и трепет Моисея давал ему свойства и особенности, которыми он мог сохранять себя неоскверненным от общества, в котором он находился. Мы привыкли всегда понимать, что мы должны сохранять себя неоскверненными от мира, но мы забываем, что мы должны быть еще и неоскверненные от общества. Бог не вменяет грехи общества за чертою. Это одежды, и Бог смотрит на эти одежды через облако нормально, и Он не будет наказывать людей за то, что они находятся в своих светских одеждах. Но пусть попробуют они войти во святилище в этих одеждах, они будут убиты. Поэтому Моисей был в страхе и трепете, у него было совершенно другое правило. Он должен быть отделен и от общества. Вот почему левиты были отделены, а сыны Аарона еще отделены и от левитов. Вы видите, насколько Бог выбирает, выбирает и выбирает. И как бы ни хотели теологи собрать все в кучу, не получается, это не пролетарии, которых можно собрать в кучу. Ничего не имущее. Это Бог выбирает и дает каждому свое. И здесь мы видим, что они принесли, и Бог запечатлел их имена здесь. Когда мы будем читать дальше, здесь будет имя каждого начальника, хотя я не буду их все зачитывать. Но тем не менее, прошли тысячелетия, имена государей многих прекратили существование свое, императоров, владык, от них ничего не осталось. Никто не знает, что они сделали. Целые империи, целые нации канули в вечность. А здесь простые люди, имена их запечатлены. на страницах Священного Писания. Весь мир читает их уже тысячелетия. И сказано, что они сделали. Сказано о том, что они принесли и что они сделали. Практически эта глава является собой судилище Христово. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово. На этом судилище ни один не погибнет и ни один не будет вержен в озеро Огненное. На судилище Христово предстают только спасенные, для того, чтобы провозгласить их имена. Не просто перекличку сделать, но осветить его имя и сказать, что он сделал. Какой бы ни была его жертва, каким бы ни было его приношение, Бог это все отметит. И он найдет место для нас в своей священной книге. И это будет вечная книга, и это отметено тоже будет вечное. И ангелы вечно будут знать ваши имена. Ваши имена будут отмечены, когда вы принесете приношение Богу. Здесь говорится, что эти начальники. Кто эти начальники? Я хочу, чтобы мы поняли, что левитское служение и служение вот этих начальников, и служение священников, все может быть только в одном человеке. Сатана обычно моментально бьет своими стрелами и говорят, ну, конечно же, ты не то, и ты не другое. Сиди себе спокойно и занимай себе свое место. Но это не так. Бог всем дал возможности стоять близко к Нему. И мы не можем исполнять, конечно, у каждого из нас есть определенная роль. Но я сейчас хочу показать, что каждый отдельный человек несет служение левита, служение священника также. И служение простого человека. Вы скажете, кто что все-таки несет? Внешняя структура моего тела – это простой народ. Душа – это левиты, и мой дух – это священник. Потому что там совершается слияние с Богом. Бог есть дух. И соединяющийся с Господом есть один дух. Священники приходили к Богу и непосредственно соединялись с Ним. Это они укладывали вещи в ковчег, и они закрывали его. А душа потом это все несла на своих плечах. Потом нужна была сила души. Возлюбить Господа всею силою своею, всею крепостью своею, всею душою своею. Здесь говорится о том, что потом следовала душа, а потом уже следовали вот эти повозки, которые были даны от этого начальства. И 12 колен, и 12 начальников, и 12 валов. Здесь говорится о 12 учениях. То есть ими и согласно их только можно было служить и передвигать эту скинию. Вы думаете, что они не могли принести больше валов? Они приносили больше валов. Они принесли этих валов не в жертву приношения, на которых будут носить тяжести, других же валов, которых приносили, их приносили в жертву. Этих же валов принесли для ношения тяжести. Поэтому я хочу, чтобы каждое дитя Божие сегодня рассматривало себя левитом, священником и простым человеком. Когда вы рассматриваете себя простым человеком, вы смиряетесь. Когда вы рассматриваете себя левитом, вам хочется славить Бога. И когда вы рассматриваете себя священником, вы начинаете молиться друг о друге и предстоять. Священник – это лицо, которое представляет другое лицо. Он представляет самого себя, но вместе с самим собою его назначение и его функция – представлять народ израильский. Он представляет его пред Богом и приносит его жертвы. Народ израильский, приходя в своих одеждах на внешний двор, возлагает руки на голову козла или овна и исповедует грехи свои. И Бог отпускает его с миром. Но потом функция продолжается. Священник берет эту жертву и разрубает ее пополам, и приносит, и берет кровь этой жертвы и вносит во святилище. Это уже делает дальше священник. Это уже дальше его функция, это дальше его работа. И он уже в другой одежде. У него уже другие порядки, у него уже другое правило. Он не может делать то, что может делать тот, а тот может делать. Сегодня люди говорят, если ему можно, почему мне нельзя? Если ты хочешь приближаться к Богу, то никогда не указывай на другого, почему он это делает. Если ты приближаешься к Богу, у тебя есть только Слово Божие, куда ты можешь смотреть. Ты не можешь больше никуда смотреть. Ты не можешь смотреть, почему этот пастор, или почему эта деноминация, или почему эти люди, стоящие во главе, допускают эти дела. Если можно начальникам, можно и нам, запомните, начальники, которые имеют сегодня видимые погоны, не все начальники, и лишь немногие из них посвящены Богу. Потому что Бог никогда не возьмет посвящение демократического выбора, и никогда не будет его использовать, и никогда не приблизит его к себе. Все, на что способны эти люди, Насколько они имеют дарование своей души, настолько они и будут увлекать людей. Но у них не будет божественного помазания. И это божественное помазание будут путать, потому что мы это тоже часто делаем. Дарование души мы часто можем путать с помазанием. Интеллект мы можем путать с помазанием. Можно служить Богу интеллектуально. Бог примет интеллектуальное служение, скажете вы или нет. Да, тех людей Он принимает, которые стоят там за чертой. Но потом, чтобы помочь и избавить этот интеллект от проклятия, нужно пронести эту жертву дальше, и нужен помазанный Богом человек, который будет молиться об этих интеллектуалах. Боже, прости им, они не знают, что делают. Помазание нужно, и когда Бог помазывает людей, Он в это время не смотрит на ваш интеллект и на ваше родовое значение. Кто вы? Какой вы крови? Раб вы или свободны? Ученый вы или не ученый? Он смотрит только на ваше сердце. Он не смотрит на ваше лицо и на вашу внешность. Он смотрит на ваше сердце. Как оно к Богу лежит? Любите вы его или нет? Он сказал Самуилу, ты неправильно смотришь. Вы, люди, вы смотрите обычно на внешность человека. Я так не смотрю. Я смотрю на сердце. И когда он говорил о сердце, он не имел в виду наш насос, который перекачивает кровь. Он имел в виду дух человека. Он имел в виду жажду человеческой личности. Как она любит Бога. Бог видит эту любовь. Он знает ее объем, он знает ее глубину и широту, он измерил ее, он слился с нею. Вот почему Бог иногда выбирает людей, и мы удивляемся, Боже, кого ты выбрал? Мы могли бы сказать, Боже, ты лучше не нашел? Ну и выбрал же. Мы часто так говорим, когда по нашему вкусу не подходят, и мы говорим, ну и выбрала же себе, или же ну и выбрал. А тот весь тает от счастья. Они никак не поймут, что ну это для вас, но для него это совершенно другое, но для нее это совершенно не то. Для вас это некрасиво, неказисто, а для него это совершенно другое, у него совершенно другой вкус. Но я сейчас беру вкус Божий, он никогда не совпадает со вкусом человеческим. Бог смотрит на дух человека, как человек любит Господа. Поэтому здесь мы рассматриваем три рода души. Три положения, три категории, которые есть в церкви. Одна категория, которая будет слишком приближена к Богу, и этой душе дана будет возможность носить святилище. То есть, с одной стороны, я хочу сказать, здесь очень много образов. И чтобы мы поняли, человека можно рассматривать в трех категориях. Человека можно рассматривать на этих же образах не как три категории, а все лежит в нем. И все эти три категории в нем. И с одной стороны, и с другой, смотря с какой стороны мы будем смотреть. Но я хочу, чтобы сегодня мы смотрели не на просто структуру тела Христова, а посмотрели на себя, потому что нам важно личное общение с Богом. Церковь будет строиться, и структура церкви будет состоять из личных общений каждого отдельного человека. Сила государства от здоровых семей. Если семьи распадаются, то государство тоже будет распадаться. Государство не будет сильным там, где очень много разводов. Сильное государство там, где крепкие семьи. Крепость семьи зависит в том, когда муж и жена могут прощать друг друга, вмещать друг друга и понимать, что это индивидуум, это его характер и что его не исправишь. Характеры не исправляются, запомните. Они полностью должны либо заменяться, либо просто человек должен, оставаясь со своим характером, учитывать характер другого и уступать ему. Но вы не можете измениться, потому что Слово Божие говорит, может ли ефиоплянин изменить кожу свою и барс пятна свои. Так и здесь. Нужна просто замена характера. И когда мы чувствуем, что наши характеры не совпадают, уже невозможно жить так. Мы говорим, Боже, я больше не могу. Бог этим самым говорит, я вижу, что ты не можешь. Но ты не делаешь одного дела. Я еще сделаю горше твою жизнь, чтобы ты понял, что надо делать. Нужно заменить характер. Как только характер будет заменен, вы понесете любого мужа и любую жену. Понесете их согласно Священного Писания. Я не говорю, что вы будете нести распутную жену или пьяницу, или наоборот, пьяного мужа. Нет, нет. Я здесь имею в виду, когда вы сможете нести характер. Когда человек не исполняет роли мужа или жены, то вы имеете полное право не жить с таким мужем или с такой женой. Если они вам изменяют, Слово Божие говорит, они умерли для вас. Не нужно здесь нести. Ну, вы должны знать, что вы можете нести, чего вы не можете нести. Иногда оба святые, но не могут нести друг друга. Не могут. И я говорю здесь о святых людях, которые оба стремятся к святости, но не могут нести друг друга, настолько их характеры острые, что когда они приближаются, они просто режут друг друга и истекают кровью. Я думаю, много таких людей и много таких семей, внешне спокойных, милых, добрых и страдающих глубоко внутри от ран, нанесенных друг другу. И когда они смотрят на другие семьи, они смотрят с вожделением и думают: какая прекрасная семья, вот бы мне такого мужа, вот бы мне такую жену. Я не имею в виду, но вот с таким бы характером. Они не знают еще граней этого характера. Вот благодарите Бога, что у вас есть такой муж и есть такая жена. Вы еще не знаете, что такое другие грани, еще не сбитые вами, и вам придется снова терпеть, и снова будет литься кровь. Нужна замена характера. И здесь говорится об этой замене. Когда люди начинают приближаться к Богу и приносить себя к Богу, тогда происходят удивительные вещи. Как только все помазано, скиния помазана, только тогда вы можете это делать. До тех пор, пока человек не посвящен Богу и скиния не помазана, вы не можете это делать. Теперь, когда люди получают свое помазание, когда они могут делать свои приношения, когда они это происходят, когда моя скиния освящается. Здесь написано, освящение происходило кровью и елеем. Кровью и елеем. Кровь всегда имела в виду крещение, потому что кровь говорила о смерти. Если человек избегает крещения, полноту крещений, он не может быть помазанным. Помазание приходит от крещения. Вначале кровь, и потом приходит елей, потом приходит сила воскресения. Ни один человек не будет по-настоящему помазан или помазан Богом, а будет только сила его души, интеллект души, дарование души. Это будет его суетная жизнь, переданная от отцов. Вы скажете, этот людей десятки тысяч приобрел для Господа. И тем не менее он приобрел ее силой суетной души, переданной от отцов. И Слово Божие назвало его развитые дары души суетою. Соломон назвал все, что в этом мире, суетою, каким бы оно ни было высоким, возвышенным и прекрасным. Но когда это приходит от Бога, только тогда оно не суета. И поэтому очень важно понять, что в нас развивается. Развивается дарование души, особое положение моего интеллекта, или же я получил нечто от Бога. Вы знаете, когда интеллектуал сходится с помазанием, он смотрит на помазание, но он никогда его не признает полностью. Он начинает приближаться к нему, он начинает подделываться, но невозможно. Интеллект остается интеллектом, он не поймет помазанных вещей. То для него будет казаться это дико, то для него будет казаться это крайность. Интеллект помазания будет понимать за крайности. Он всегда умеет лавировать. Но здесь мы имеем в виду, никто не может быть помазанным, избегая крещения. Если вы не принимаете Дух Святой, вы никак не можете быть помазаны, потому что помазание приходит через него. Покаяние не является помазанием. Помазание – это полномочие, а покаяние – это спасение. Бог вначале спасает, а потом выбирает людей, которые готовы для того, чтобы быть помазанными. Он выбирает людей этих. И сегодня Бог продолжает выбирать. Говорение на иных языках явилось первой стадией или же начальной стадией этого помазания, но это не есть еще само помазание. Если человек принимает крещение Духом Святым со знамением иных языков за Духа Святого, то это не является помазанием. Помазанием является нечто другое. Дух Святой никогда не даст человеку помазание, если он не отделяет дар от дарителя. Он никогда не пошлет такого глупца проповедовать Евангелие. Этот глупец пойдет сам проповедовать и будет привлекать души. Но только не Бог пошлет его. Бог никогда не пошлет, повторяю, человека, который не отделяет дар от дарителя. И когда я начинаю отделять дар от дарителя, то я получаю хорошую порцию награды. Когда мне пришлось отделить в одном собрании дар от дарителя, то выскакивали самые именитые мужи и кричали: «Левиафан изгибающийся! Это учение из ада!» Настолько они были погружены в невежество, не понимая, что есть Дух Святой и что есть дар. Конечно же, Бог не пошлет таких людей. Богу нужны люди, которые могут отделить дар от дарителя, которые могут понять и оценить дарителя выше, чем дар. и которые могут пользоваться даром постольку поскольку и держать его второстепенным, а дарителя первостепенной личностью. Но когда человек увлекается, хватает и обнимает дар и начинает называть его ласковыми именами дарителя и обращается с ним как с дарителем, ну, я как-то говорил, что когда жених посмотрит на такую невесту, которую отец ему привел, если бы отец бы привел невесту сыну своему и сказал: «Сын, я привел тебе невесту, подобную тебе». Он посмотрел бы, что он ей принес дар, а она обнимает этот дар, ложит его на подушку с собой, обнимает, целует его и говорит: «Ты мой прекрасный, ты мой хороший». И я, он сказал: «Отец, она же ненормальная. Какая же она подобная мне? Она совершенно на меня не обращает внимания. Она впилась в этот дар, и она только с ним имеет общение. Она меня вообще не признает. Она даже не видит меня». Конечно же, Бог, выбирая невесту для Иисуса, не даст ему в невесту таких людей. И в невесту такие люди не войдут. Они будут спасены. Не думайте, что они не будут спасены. Люди, так понимающие, тоже будут спасены. Потому что спасение – это дар Божий, и оно дается верою во Христа Иисуса. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Но, повторяю, в невесту не войдет ни один человек, который не отделяет дарителя от дара. Войдут только те, которые не просто отделяют, не просто имеют знания. Иметь знания – это еще не все. Но которые на опыте увлеклись дарителем. Которые поняли, что их бессмертный дух не должен принадлежать никому. Никакая жена, никакой муж, никакой пастор, никакой апостол не имеет права господствовать над духом человека. Дух человека принадлежит Богу и только Богу. И мы не можем господство проявлять над духом человека, контроль. Бог запрещает контроль проявлять над плотью, тем более над духом человека. И тем не менее масса людей пытаются взять контроль не только над плотью, но и над духом человека. И когда они это делают, они навлекают на себя проклятие, и проклятие на ту личность, которая попадает под контроль и подчиняется контролю. Вы можете страдать, не подчиняясь контролю, но это не есть проклятие. Проклятие будет, если вы смиритесь под этот контроль. Вы скажете: мы должны смиряться, мы дети Божьи, мы должны нести этих мужей. Вы должны нести повозки, а не мужей и не жен. Здесь написано: повозки они возили. Волы несли, а эти носили, наоборот, на себе святая святых. А святая святых носить на себе – это не муж и не жена, это не люди. Это воля Божия, это исполнение воли Божией. Это значит носить на себе долготерпение. Вы скажете: а что же я тогда носить должна? Должна же я нести этого мужа, или должен я нести эту жену, или этих детей, или моих соседей? Вы должны их нести только по Священному Писанию. Если Священное Писание говорит: вот это можно нести, а вот это нельзя, вы должны нести только то, что можно нести. Вы скажете: что же можно нести? Вот тут-то и секрет, что люди, которые даже еще не знают, что можно нести и что нельзя, когда задают им вопросы, тогда они спрашивают: а что можно нести, а что вы до этого... с которыми мы хотим быть в мире. Этого не будет возможно, потому что я не могу быть в мире с этими людьми. Они побуждают меня нести с ними какого-нибудь Ваала или какого-нибудь Астарта, или Молоха какого-нибудь нести с ними, и называют его всемогущим Богом. Я не могу с ними нести этого Молоха. Тогда они не в мире со мною, и мне невозможно быть с ними в мире. Я не могу никак подчиниться пророчеству, которое не основано на этой книге. Я не могу подчиниться этому пророчеству. Я не могу подчиниться сну и видению, которое не основано на этой книге. Я не могу подчиниться мертвецам, которые приходят во сне к людям и говорят им откровения Божьи. Потому что Бог никогда не будет говорить свое слово через мертвых. У него есть живые люди на земле, помазанники. И если его помазанник отозван с земли, он никогда уже не пошлет этого помазанника снова на землю к кому-нибудь, чтобы он заговорил. Я встречал людей, которые говорили: я встречался с апостолом Павлом. Павел пришел ко мне в видении, и он мне, Петр приходил ко мне. У меня были личные встречи с этими людьми, я был еще тогда отроком. И я плакал, говорил: Боже, я не видел ни одного из твоих апостолов. О, если бы ты послал мне апостола, чтобы я мог увидеть, он мог научить меня. Бог сказал, что он поставил церкви апостолов, пророков и учителей живых, и что он поставил в первую очередь Дух Святой, который будет учить. И всякий раз, какой бы ни был святой покойник, если он пришел к вам, то это пришел сатана в обличии вашего родственника или же святого человека ушедшего и говорит: я видела его во сне. Ну как, ты встречалась уже с ним? Нет. О, а я видела твоего мужа. А что это он к тебе пришел? Почему это он с тобой это? Не знаю, я вот во сне сегодня видел твоего мужа, он вот, я видела вот,
Интересно, она возмущается, как это ее муж пришел к ней. Вот, во сне, умерший муж, покойный. Слово Божие говорит, можно ли вопрошать о живых мертвого. Бог, согласно Писанию, этого не делает. И когда мы обращаемся к этому, вот к этим людям и говорим, мы согласны с вами носить вот это, то мы попадаем под проклятие. Самый изуверский, опасный вид оккультизма – принимать пророчества как Божие, если они исходят от духа заблуждения, принимать сны, исходящие от дьявола, как божественные, и вы открываете двери, широкие двери проклятия для самого себя. Такая опасность грозит всем, не только пятидесятникам. Если у пятидесятников есть пророчество, у баптистов есть сны. Они тоже руководствуются снами. Они находят места Писания, где Бог во сне говорил. И вот начинает по своим снам руководствоваться. Конечно, бывают сны, но только не покойников. Бог не пошлет покойников. Как только покойник пришел, что бы он ни говорил, что бы ни говорил, повторяю, этот покойник во сне, когда вы проснетесь, скажите, слава Богу, отойди от меня сатана, я не принимаю это не мое. И вы не понесете с ними. Но есть люди, которые будут возмущаться и скажут, если вы этого не будете принимать, мы с вами не будем иметь общения. А они ваши близкие, они ваши родственники, друзья, по вере. И если вы понесете с ними, вот видите, мы не можем быть в мире со всеми людьми. Поэтому для этого имеется руководство. 12 – это руководство. Илья, когда ложил свой жертвенник, он прежде окопал ров. Ров – это освящение, отделение. Он отделился от этого народа. Нам нужно отделиться от религиозной массы. И вы знаете, у них шапка на голове горит. Ведь поименно никто не называет, кто есть кто. Но они говорят, почему он нас называет религиозной массой? Потому что вы есть религиозная масса. Вы сами о себе так свидетельствуете. Я вас не называю, это вы себя так называете. Я абстрактно говорю, не называя, это вы себя так называете. Другими словами, когда он сложил этот жертвенник, огонь Божий не шел, и огонь Божий действовал на этой территории. И жертва была принята, и за счет этой жертвы были спасены и эти люди. Только за счет жертвы люди были спасены, потому что Илья принес правильную жертву. Хотя вы будете под поношением, но вы явитесь спасителями ваших родственников, которые сегодня клеймят вас. Погибнут ли они? Иногда задают вопрос, погибнут ли они, потому что они поносят церковь. Они, когда поносят, они не видят, что это церковь. Они видят это сборище сатанинское. Они не поносят церковь Христову, они поносят сборище сатанинское. Они так видят. И они поносят как сборище сатанинское. Но когда у них откроются глаза, что они называли сборищем сатанинским церковь, тогда они признают ее величие и припадут к ногам ее. Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими. Все, что нужно делать настоящей невесте, подлинной невесте, прощать этих людей, молиться о них и благословлять их. Теперь здесь говорится, когда они принесли это приношение, и Бог распределил ношение тяжестей. Бог распределил, что ковчег завета, откровение, которое лежит там, оно не будет принадлежать непосредственно моему разуму, оно будет принадлежать моему духу. Вот почему откровение я получаю в мой дух. А потом они уже из духа переходят в мое святилище, сюда. Но я получаю всегда его в мой дух. Вы тоже так получаете, у вас нет другого пути. Если вы понимаете помазанное слово, вы его поняли только потому, что Бог прежде послал это в ваш дух. Проповедник за кафедрой стоит для того, чтобы помочь трансформировать слушателям из их духа в их святилище. Вот почему слушатели иногда, слушая, говорят «моё». Ну, «моё», вот как будто бы ясно так все, оно просто ложится по полочкам на свои места. Почему? Потому что вы уже имеете откровение в духе своем, но не знаете об этом. И когда проповедник проповедует, он проповедует то, что у вас есть в духе. И помогает вам трансформировать ваш разум. И поэтому вы понимаете. Тот человек, который не понимает, это значит, у него в духе еще нет откровения. Вы не можете ему доказать. Вот почему опасно доказывать. Но когда человек приходит и к вам говорит «дай мне» или «что мне делать», он тогда поймет. Он приходит только тогда, когда Бог положил откровение в его дух, что он не может спастись, если к вам не придет. Бог положил такое откровение сотнику римского полка. Он молился и постился. Корнилий, услышана молитва твоя. Призови Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Видите, он не был спасен. Нужен был человек. Теперь у Корнилия в духе было откровение. И когда Петр говорил, то все слушающие принимали это, у них не было противления. И исполнились Духом Святым и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И Петр удивился. Петр тогда еще не знал, что он помогает только трансформировать из духа в разум человека. Потом он позже узнает об этом. Но сегодня мы должны знать, что все, что делает проповедник, стоящий за кафедрой, он просто первый или кто-то еще есть, но Бог помог ему трансформировать из его духа в его разум. И теперь он передает это. И когда он передает, то оно из духа трансформируется. Дух свидетельствует. Если нет свидетельства духа, разум не примет. Иногда бывает разум настолько обольщен, вы принимаете разумом какую-то ложь, но где-то глубоко внутри вы чувствуете непорядок, что-то не то. Вы поносите вместе со всеми этого помазанника Божия, но где-то глубоко у вас в духе тихий голос, и все-таки он прав. Проходит неделя, два месяца или полгода, и вы приходите к этой же истине. И потом вы говорите, точно, вот то, что у меня было глубоко внутри, когда я вместе со всеми поднимал камни и бросал, но где-то глубоко в моем духе было, не делай, он прав. Ты этого не понимаешь сейчас, но уразумеешь после. В духе всегда есть откровение. Вот почему Бог в дух дает. Я иногда говорю, Боже, я чувствую, что в духе моем есть откровение, но у меня не хватает сил для того, чтобы трансформировать личности самой. Отсюда сюда нужно потрудиться. Для слушателя надо просто прийти, выслушать, и он поймет. Но для человека, который хочет трансформировать из своего духа, вы можете это делать. Нужно потрудиться. И я говорю, Боже, я принимаю в мой дух Твое откровение, я чувствую, оно есть, но я совершенно не понимаю эту истину. И я молюсь пред Ним, я отделяюсь, я молюсь, я жду, я ожидаю, я ищу, и тогда Бог начинает давать. И оно приходит в мой разум. И все, что приходит, оно приходит на основании Писания. Никогда не бывает без Писания. Писание всегда является главным положением в моей жизни, в жизни каждого христианина. Теперь, когда это все было сделано, Бог сказал Моисею по одному начальнику в день 11 стих, «Пусть приносит приношение свое для освящения жертвенника». То есть это жертва освящения жертвенника. Жертвенник практически уже был освящен Моисеем. Но они должны были осветить. Что такое освящение? Освящение – это отделение. Это значит, они должны сами лично отделить этот жертвенник. Моисей уже его отделил, он уже свят. Но теперь каждый лично должен отделить этот начальник, этот жертвенник. Каким образом они его отделяли? Приношение его было. И в первый день принес свое приношение Наасон, сына Аминадава, от колена Иудина. Приношение его было одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем. Приношение хлебное. Вы видите, он не приносит пустые серебряные блюда просто Господу в дань. Он приносит их с мукой, смешанной с елеем Господу. И мы уже с вами говорили, я просто быстренько повторю, что такое мука. Мука символизирует собою смерть и воскресение. Потому что это зерно, которое упало в землю, умерло и дало плод. И теперь много зерен, которые можно было смолоть. И когда их смололи, когда колеса жерновов входили по ним, смололи их в муку. И теперь они стали эластичными и мягкими, пригодными для употребления в пищу, чтобы Бог употреблял. Иногда нам кажется, Боже, мы видим силу воскресения, мы видим плоды, но эти плоды нашего духа должны погружены быть под молотильные колеса, в горнило уничижения, чтобы стать мукой. Никто из нас не может стать мукой сам по себе. Вы знаете, толкователи снов толкуют, если вы видели муку, значит мука будет, страдание. Они колдуют, они взяли отсюда, они знают, для того, чтобы стать мукой, надо пройти через горнило уничижения. Но когда вы проходите через горнило уничижения, дух не страдает в это время. Дух наслаждается, когда страдает плоть. В какой бы мере плоть не страдала, я имею в виду, когда ее ущемляют, дух наслаждается. Когда ее унижают, дух наслаждается. Душа может возмущаться, требовать личных прав. Сколько я буду этого терпеть? Но ваш личный дух в это время на Олимпе, он в это время поет. Он просит, Боже, больше ей, чтобы она раскололась. Потому что дух скован в оболочке души. И пока душа полностью не признает себя побежденной, что да, эти люди имеют полное право наступать на меня – Она имеет полное право так со мной разговаривать. Как ты со мной разговариваешь? Я кто тебе? Муж или не муж? Как ты разговариваешь? Я что, тебе не жена, что ли? Что ты со мной разговариваешь, как с рабыней какой-то? Или с кем ты разговариваешь? Что ты кричишь на меня? То есть до тех пор, пока у нас появляются такие вот возмущения, они появляются. Это значит, что не произошло полноты. Оно есть, но полноты еще нет. Но должна произойти полнота. Когда вы это поймете, вы скажете: хорошо. Вы будете молчать. И когда вы будете молчать и принимать это поношение, то тогда вы победите этого человека. Человек не побеждается таким же путем, каким он напал на вас. Он побеждается молчанием, смирением и кротостью, но только божественного порядка. Тогда вы побеждаете его. Теперь это приношение было именно таким. Серебро говорит о выкупе, о крови, о цене жизни, о том, что они уже приобрели серебро, и у них есть эти чаши. Начальники колен, 12 колен, у них это все есть. И он приносит муку, смешанную с елеем, в приношение Господу. Теперь далее одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. И кадильницу этот начальник не принес пустой, золотую кадильницу. Он принес ее, наполненную курением. Он знал точный состав. Теперь, согласно Писанию, он не имел права этого делать. Согласно Писанию, этот состав могли делать только священники, и никто другой не имел права этого делать. Но когда этот начальник сделал первое, это первое приношение, и приносил золотую кадильницу, Слово Божие говорит, в это время он был священником. То есть Бог хочет показать, здесь была глубокая тайна, что каждый человек является священником, его дух священник. Когда вы молитесь, вы в своей золотой кадильнице приносите наполненное курением, но только что вы приносите. Если вы знаете правильный состав молитвы, потому что то, что будет в этой кадильнице, это будет ваша молитва. Как вы ее построите из золота, то есть из Слова Божьего, но тем, чем она будет наполнена, это будет ваша молитва. Если она будет творимая по Слову Божьему, творчество будет в молитве. Если вы начнете провозглашать на самом первом месте: «Боже, благодарю Тебя, что Ты искупил меня и облег меня в ризы спасения». Никто не может начинать молитву другим путем. Иногда человек становится на колени и начинает другим путем. Он начинает благодарить Бога за то, что выгодно продал машину. «Боже, благодарю Тебя, выгодно продал машину». «Боже, благодарю Тебя, я боялся, но вот наконец экзамен сдан». То есть при обращении к Богу первое, полный состав, правильный состав: «Благодарю Тебя, что Ты искупил меня от ада преисподней». Второе: «Ты ввел меня в царство единородного Сына Своего». Третье: «Искупил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов, и дал мне власть только тогда наступать». Четвертое: «На всякую силу вражью». Вот такое положение дает полную правильную кадильницу. И такое положение является благоуханием пред Богом. Никто не может наступать на дьявола, пока не будет произнесено вот такой молитвы, провозглашающие молитвы, что вы искуплены, что вы отделены, что вы введены к Богу, отделены от суетной жизни, переданной от отцов, и что вы получили полномочия наступать на силу вражью. Люди, которые не отделены от суетной жизни, переданной от отцов, они не могут наступать на силу вражью, они только языком своим наступают. Люди, которые пытаются отделиться, то есть отделить дух и душу, чтобы их душа умерла без отречения от своей генеалогии, они просто заблуждаются. Никогда они не смогут отделиться, потому что их отделение лежит в генеалогии. Как только вы отреклись от генеалогии, душа потеряла свою силу. Вот тогда вы можете только работать с ней. Только тогда вы можете связать ее и убить. Нужно связать сильного. А сильный – это наследство, переданное от отцов. Генеалогия наша. Как только вы отрекаетесь от генеалогии, только тогда открывается возможность избавления от душевного человека. Другого пути нет. И поэтому люди, которые не знают определенного учения об отделении и этих немногих мест, но определенных образов мест Священного Писания, как отделяться, слышать через «смотри», «забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей». Вы видите, нужно отделение, освящение от общества. Не от мира, «забудь народ твой и дом отца твоего». Никто не может стать невестой. Здесь они принесли в этой кадильнице, и они стали невестой. Они не священники, они не должны были этого приносить. Но Бог принимает здесь от них эту жертву. Они приносят золотой кадильнице. «Забудь народ твой и дом отца твоего». Обычно с кафедры только и слышно: «Отделитесь от мира, отделитесь от мира». Но вы знаете, Бог уже устал. Он хочет, Он хочет общаться. Он не может общаться с людьми, которые только отделились от мира. Он может общаться с людьми, которые забыли дом отца и народ свой. Некоторые скажут: «Но мой народ — это был мир». Но у нас есть верующие люди, которые родились в христианских семьях, и у них весь род, весь клан их христианский. Обычно эти кланы служат проклятием в церкви. Но Бог из этих кланов вырывает людей. Он говорит: «Забудь народ твой и дом отца твоего». И потом он говорил, ты это к израильскому народу. Он же не говорил к какому-то другому народу. Он говорил к израильскому народу: «Забудь народ твой и дом отца твоего, ибо желает царь красоты твоей». Это Петр сказал в первом послании 18 стихом: «Зная, что мы искуплены». Слово «искуплены» – выкуплены от этой суетной жизни. Мы выкуплены от своего дома. Мы не принадлежим больше нашему роду. Мы не принадлежим больше нашей деноминации. И мы не принадлежим больше этому народу. Эта глава говорит о уникальном. Седьмая глава, книга чисел, полнота, она говорит об уникальном отделении и освящении от общества. Не мирского, не мира, но от общества, которое находится в одеждах, в которых не имеет права входить во святилище. Во святилище можно войти только, как я сказал, в одежде льняной. Это не мои слова, слова священного писания. Я дальше не буду читать по той простой причине, что здесь будет дальше 11 князей, то есть 11 начальников колен. И с удивительной точностью Дух Святой будет воспроизводить, что одно блюдо в 130 сиклей серебра, другая чаша в 70 сиклей серебра и золотая кадильница полная в 10 сиклей. Все будет точно так же и у всех. Но Дух Святой обычно очень умеет кратко выражаться. Но вот здесь мы бы тоже никогда так не выразились, как я сказал. Мы бы выразились так. Мы бы сказали: от 12 колен, от каждого вот постольку. И мы бы коротенько сказали, а он вот здесь как будто бы, ну, развез вот все, и опять повторяется, и если я буду читать, разум наш просто не будет воспринимать. Это только духа можно воспринимать. Когда мы будем в небе и получим новое тело, Бог будет зачитывать эту главу. И эти имена, здесь будут ваши имена. И это будет необыкновенное наслаждение. Бог хочет сделать известными ваши имена. Эти имена были известны всему этому миру. И всякий, кто читает Библию, встречается, что он сделал, кто он. У каждого определенный свой день. В первый день нужно было 12 дней посвящения этого жертвенника, чтобы от общества израильского произошло отделение этого жертвенника, чтобы они его отделили, и чтобы он был отделенный, святой. И каждый в свой день. И Наасон, князь Юдин, был первый. Нерувим, Наасон, Иуда, четвертый. Четвертое поколение стало первым. Оно заняло положение первого. То есть Бог здесь всех поставил в такую очередность, но все приносят одно и то же. У всех свой день, у всех свое имя. Бог назовет каждого имя. И он будет говорить пред ангелами, и ваши имена сделаются известными в вечности. Сегодня люди ради известности продают свою чистую, первую любовь. Ради известности идут на все, продают свое благородство, продают свою чистоту. Только ради того, чтобы быть известным. Сегодня религиозные паломники всевозможные, чтобы быть известным в религиозном мире, точно так же, как и в светском, делают все. Дело в том, что политический мир – это отражение, это эхо религиозного мира. Политическая неурядица и войны революции – это эхо войн и революций в народе Божием. Голод в мире – это эхо голода в церкви. Церковь тоже находится в экономическом болоте, и у нее нет слова. У нее есть Библия и масса книг, но у нее нет помазанного слова. И Бог сегодня дает это слово и всегда давал, но они не хотят принимать помазанное слово. Они хотят быть известными. А Бог говорит: «Я даю его неизвестным». Я открываю это слово неизвестным и делаю их известными. И всякий, кто хочет быть известным, он станет неизвестным. Бог говорит, имена его будут написаны на прахе. Всякий возвышающий себя будет унижен, и всякий унижающий себя будет возвышен Богом. Бог хочет, чтобы он занимался этим и выдвигал. Он хочет только одного, чтобы мы приносили. И здесь написано далее, когда они принесли это, то 15 стих говорит, один телец. И вот оно указывает, что он принес одного тельца. Потом один овен. Один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот это приношение Наасона, сына Аминадава. Потом в конце главы Бог возьмет, соберет их все вместе и скажет, 2400 сиклей серебра было от всех принято. Он соберет их всех вместе и сделает их потом одно тело. Сперва он будет говорить об одном поименно, а потом все вместе засветятся великой силой. Это как бы взять одну звезду, вторую звезду, а потом соединить их в одну, и она начинает сиять очень ярко и сильно. Бог точно так сделает. И Иисус засветится. Иисус – звезда светлая и утренняя, не без церкви. Эти звезды все сойдутся в одной утренней звезде, и все будут иметь одно название – утренняя звезда. Я уже говорил, Исфирь имела такое имя. Ее имя, значение Исфирь, имя персидское, и значение ее – утренняя звезда. Церковь, невеста. Она станет вместе с Иисусом. Она есть одно тело, и она засветится этим же. Если вы приняли в себя утреннюю звезду, то вы по праву можете называться утренней звездой. Он сказал, я есть утренняя звезда, я есть свет, корень и потомок Давида. Потом, обращаясь к ним, говорит, а теперь вы свет мира. Теперь мы называем себя христианами. Это значит, вы есть утренняя звезда. Если вы называете, конечно, более в узком значении и более в узком смысле, никто не может быть утренней звездой, кроме Иисуса. Но я говорю сейчас о соединении. Я говорю об организме. Когда мы полностью соединяемся, становимся организмом, не организацией. Богу нужен организм. И это тело Иисуса Христа скоро засияет в новой красоте, чтобы мир мог увидеть. Сейчас мир не может видеть, вы это можете чувствовать и верою брать. Вы не можете хорошо это почувствовать, потому что мешает тело, оболочка грубая, она мешает почувствовать это. Но глубоко внутри вы чувствуете соединение, слияние наших душ, нашего духа, где нет уже ни Елея, ни, то есть ни Иудея, ни Елена, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. То есть нет уже женатых и замужних, но все мы одно во Христе Иисусе. Это только можно почувствовать в духе. И поэтому это судилище Христово. Когда мы приближаемся к этому судилищу, все мы на него предстанем. И там мы получим награду. На этом судилище будет раздаваться награды, положение и ранг устанавливаться духовный в небе за счет того, как мы здесь служили, как мы здесь воспринимали. Поэтому я на этом сегодня закончу эту главу. И мы потом начнем с 8 главы. И как я сказал, я не читал все этой главы, потому что это только Дух Святой может в небе показать. Я должен буду повторяться и за каждого говорить одно и то же. Вам это будет утомительно. Богу неутомительно будет назвать всех нас поименно и каждому дать свое, и каждому дать свой день. Поэтому мы сейчас будем петь. Дорогой брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для восхищения невесты нужно пройти все три крещения? Каким образом и будут, коим образом и будут ли восхищены в положении невесты умершие, ведь среди них много было достигших меры полного возраста Христова. Благодарю, член церкви. Все те, которые достигли полного возраста и умерли в вере. Когда Бог скажет Сыну Своему Иисусу, «Сын Мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать», то они воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока и точно так же тихо уйдем, как Иисус тихо покинул этот мир. То, разумеется, это ответ на второй вопрос. И, разумеется, те, кто не пройдут три вида крещения в невесту, не могут войти, потому что крещение должно быть законченным. Мы здесь говорили о том, что все 12 теперь это одно, то есть все должно было быть принесено. Мы должны быть способными в нашем духе, чтобы тело делало свою работу, душа исполняла свою и дух свою. Пища у души своя, у тела своя и у духа своя. Каждый должен исполнять свою работу полную. И когда мы к этому приходим, теперь некоторые говорят, успею ли я. Если вы приняли откровение верою и желаете, то успеете. Иначе бы Бог вам не давал бы это откровение. Ведь запомните, что принимающих это откровение не так уж много. В основном сегодня массы христиан борются против этого откровения, противопоставляя последнюю седьмую трубу, что только при ней мы будем восхищены, и они не верят в это тайное восхищение. А если верят в это тайное восхищение, то отрицают то. Они называют вот это тайное, сливая все в одно. Или принимая это, они в то же время не принимают три вида крещения. Или принимая то или другое, они говорят, мы духовные, только потому что говорим на иных языках. И много разных таких вещей, которые не дадут им быть в невесте. Называть себя это еще не все, нужно быть. Христос сказал, что Он дал нам власть через апостола Иоанна не только называться, но и быть детьми Божьими. Поэтому мы не уйдем вперед их, и они не опоздают. Дорогой брат Аркадий, скажите, пожалуйста, почему Иосафат спросил Ахава, а нет ли здесь еще пророка Господня? Что он имел развитое чувство интуиции и почувствовал фальшь? Нет, здесь не говорится о развитом чувстве интуиции. Иосафат прекрасно знал, что все пророки, окружающие Ахава, не есть пророки Господни. Они говорили Господни, но Иосафат-то знал, какому Богу они поклоняются. Иосафат – это иудейский царь, а в Иудее был храм. А у Ахава не было храма, у него были два золотые тельца. И этим двум золотым тельцам люди кланялись, служили и называли «это наш Господь, который вывел нас из Египта». Потому что тот царь Иеровоам, который им сказал, зачем тебе, Израиль, ходить в Иерусалим? Вот Бог, который тебя вывел из Египта, сделал им золотого тельца в Вифиле, поставил его и другого еще сделал на двух сторонах своего царства, чтобы израильский народ не ходил в Иерусалим. И, конечно, уж царь Иосафат знал, что все эти пророки – это пророки Дубравы, посвященные пророки. И поэтому он спросил, а нет ли здесь пророка Господня еще? То есть среди них нет ли пророка Господня, который от храма был бы? Вот что Иосафат имел. Он не имел в виду вот еще одного, вот этих уже достаточно, еще одного. Он имел в виду того, который поклоняется Богу в Иерусалиме, вот того Господня пророка. Поэтому здесь не нужно было чувство интуиции, здесь нужно было знать политику и знать историю страны и соседнего государства.